Где-то там далеко и очень давно жил премудрый его бедный старец. Он всегда говорил и всегда он твердил: слава Богу за скорбь и за радость, слава Богу за все. Души, не ропщи, если будет и трудно, но смиряйся тогда и всегда говори: значит, Господу все так угодно. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость.
Предлагаем вам прослушать вторую часть воспоминаний Евгении Макаровны Куксовой, многодетной матери, вдовы протоиерея Геннадия Куксова. Ну вот ваш сын, который стал монахом, он самый смиренный был из детей всегда?
Он был простой и добрый мальчик. Смиренным был Сережа, старший сын. Тихий, спокойный. Но я так и возлагала на него надежду, что он будет у меня монахом. Я очень люблю монахов. И просил даже у Бога: Господи, дай монашество какое-нибудь. Но он не стал монахом, он женился. А отец Сергий, я не думал, что он будет. Но он добрый, простой мальчик. Но мне он помогал, все, они мне все помогали. И на огороде, и с скотинкой, все, все делали, все абсолютно.
Скажите, пожалуйста, вот вы пережили такие тяжелые времена. Сейчас дух времени изменился, уже другие проблемы. Как вам кажется, сейчас спасаться людям сложнее или легче, чем в ваши годы в советских гонениях?
Спасаться стало проще. Пожалуйста, в церковь сходил, тебе никто не ругает. Перекрестил – не ругает, перевенчался – не ругает.
Но другие соблазны.
Но соблазны, они всю жизнь были, есть. Но все-таки власть к нам относится лояльно, она же нас не гоняет. Не то, что ты, если сходил, вот тебе, там, из института или из школы, ведь такая же была обстановка. А сейчас не так совсем. А сейчас вон у меня, у детей, они же дети священников. Они ходят, и в школу ходят, и занимаются, на них никто не ругается, их не шумят. А моих-то детей, это было же невыносимо. Подкалывали.
Травили.
Травили, и докучали, это все там было. И учителя есть, учителя разумно есть, так с дурью были.
Ну а как вам видится вот сейчас будущее вот страны нашей? Все-таки происходит возрождение, на ваш взгляд?
Тогда народ был, в то время, когда я родилась, все-таки они были, еще много было от капиталистического строя. Они были глубоко верующими, те люди.
Не от капиталистической, из царской России.
Ну, из царской России, но все равно, а тогда же у нас был капитализм. У них все-таки был страх Божьей веры, они передавали детям. Сейчас сделали больше соблазнов, и молодежь, хуже, я считаю, молодежь сейчас, чем тогда.
Ну, ей сложнее быть лучше. Все из семьи идет, а что в семьях происходит?
Вот. Семья – это маленькая церковь, а их сейчас нет. Вот посмотри, я специально смотрю, чем дышит страна. Смотрю по телевизору, литературу читаю. Вот наши вот газеты, журналы. Что там пишут? Там полностью раскладывается весь настрой. Хоть бы одно, даже в советское время, и то фильм были. О любви там, между собой, там, малых людей. Любовь к родине
проповедуют. Патриотизм.
Да, патриотизм. А сейчас что проповедуется? Один застрелил, второй догоняет, и на блуду. Если с нашей точки зрения, ведь жизнь без венца, без света, же блуд ушел, разошелся, детей бросил. И все это в литературе воспевается.
В этих сериалах пошлых.
Да. А как Белинский сказал: пусть русским идеалом женщины будет Татьяна Ларина. Я вас люблю, зачем лукавить, но я другому отдана и буду век ему верна. А у нас этого нет. У нас сошлись, разошлись, как перчатки сняли. А дети как страдают? И что в семьях получается? Мать в бизнесе, отец в бизнесе, а дети куда? А кто воспитывает? Ребенка должна воспитывать мать. Я вполне согласна с Лев Толстым, что он сказал: назначение женщины – это быть матерью и хозяйкой.
Предназначение, да.
Да, предназначение.
И служить,
да,
мужу и быть…
Да, он Наташа Тарастова, как она в последнее время пишет, располнела, она настоящая мать и жена. А то что получается? Ребенок там где-то когда-то ему уделили внимание, когда не уделили. Я встречала даже вот в одной семье детей. Семья обеспечена. Не то, что обеспечена материально, а преобеспечена. И когда я коснулась детей, я не буду называть их, потому что это семья видная. И они мне вот это, детки, начали рассказывать свое горе, свое, у кого какой. И я вот как сидела на скульчике, я не могла встать. И какое горе? Им родители не уделяют внимания. Папа пришел, говорит, и лег к телевизору. Бабушка они меня называют. Бабушка, я им не бабушка. Бабушка, я так ему хотела все рассказать и спросить. Он мне не уделил внимания. А девочка еще позже сказала, мама только приходит и скорее на кухню. Ну мне-то, хоть бы со мной поговорила. Вот это меня поразило. А ведь практически так и есть.
Только чтобы зарабатывать.
Обеспечивать. А что там внутри? У детей пошли не в болото.
Но при этом у нас открываются храмы, у нас множество воскресных школ, даже гимназий.
Но это не мама. Кого больше всех любит ребенок? Маму. Кому он больше прислушается и кого он будет всю жизнь вспоминать? Маму. И мама должна его воспитывать.
Евгения Макаровна, вот ваше такое, как благословение многодетной матери молодым. И вы все-таки с оптимизмом, как христианка, смотрите в будущее.
Я вот так скажу. Рожать детей надо. Они будут лучше в многодетной семье, дети, во-первых. Во-вторых, Бог никого не оставляет. Рождается ребенок, и он на него посылает. Все. В этом я убеждена.
Вы прошли на своей жизни.
На своем. Я иногда и приглядываюсь к жизням других. Все-таки мне жизнь-то была, знаете, какая? Я всегда на людях. Прям с пелен в детдоме, там училась. Потом матушка, когда была женой священника, приходили. Рожать детей надо. Они, во-первых, в многодетных семьях, они отличаются. Они понимают, что надо друг друга любить, помогать. А это он растет один, все ему.
Эгоист.
Эгоист, да еще какой. Ну, помоги, Господи, всем. А чтобы растить, нужно все просить у Бога. Как маленький ребеночек. Он заплакал, мать подошла, мокрая или что. Так и когда мы просим Бога, он откликается на нашу просьбу. И не Бог нас оставляет, а мы его оставляем.
Евгения Макаровна, может, вы еще вспомните старцев? Отца Исаакия Виноградова, отца Власия, он же схиархимандрит Макарий Болотов, и других подвижников Русской Православной Церкви.
Архимандрит Исаакия, когда он говорил проповеди, вот, например, там был отец Николай Овчинников, он бывший хирург, они одновременно служили. Он мог сказать в проповеди, что ты касающий прям можно против советской власти. Так хоть не так уж ярко, но все-таки. Отец Исаакий все так тактично, осторожно. Там он вот такой один раз эпизод. Когда на октябрьские праздники у него всегда на доме висел красный флаг. Исаакия, что никогда не делал Овчинников. Отец Николай Овчинников. У него Воронеж сын Юра. Я знаю, что сын Юра у него не священник, а внуки у него священники. Архимандрит Исаакия, с одной стороны, он был напуган, ведь он все-таки сидел.
Сидел долго, и в ссылке.
Я знаю всю его биографию. Он у меня крестил девочку Наташу, он мне кум. А его послушница Анна, она мать крестная была. Девочка сейчас вот у меня, мне 7 человек детей тоже.
У вашей дочки?
Да, было 8, один умер, осталось 7.
А вот скажите, еще раз подробнее вы вспоминали про отца Власия.
Про него можно было вот много. Вот мы приехали к нему в Бурдино. Он посадил нас за стол. Он обслуживал всегда сам и готовил сам. И с нами приехал, он работал в нашей церкви. За ящиком продавал свечи, все. Он подходит к нему и говорит. Василий Петрович, ты зачем свою жену Веру заставляешь пить коньяк? Ну, ты-то выпей коньячку с усталости. А у нее нет, у нее же давление. Вот она умрет, а у тебя за тебя будет жена Мариама. Ох, она тебе и будет давать, будет по углам гонять. Что абсолютно исполнилось в точности. Или вот там была такая, вот это я живой свидетель. Или такой, например. Там была одна она, ну, девица, она все время молилась в церкви, и в одной ночевала она. Ночевала, и они не ладили между собой, хотя они духовные сестры, но не ладили. Вот мы приехали, он говорит, Настя, на эту девушку, Настя, ну тебе же трудно, ты же будешь и будешь шататься от дома к дому. Тебя никто не пустит, потому что у тебя такой характер. А если ты вот так будешь поступать, то есть там смирилась, там перемолчала, ты будешь жить в одном доме. А так тебе все выгнут. Я потом до самой смерти ее знала. Вот из слова в слово все исполнялось. Он мог тебе вот так сказать. Или вот еще жили мать, отец и дочь у них была. Ну и они были, вот сегодня они у него были, а на завтра мы приехали. Приехали мы на завтра. Он всегда кормил, всех кормил. Он не выпустит, пока он тебя не накормит. Кто бы ты ни был, накормит, напоит, еще какой-нибудь подарочек даст. Ну, вообще-то он, конечно, святой жизни был. И вот они к нему приехали и уехали, а мы на второй день приехали. Он говорит, а вчера ведь вот они были, Любка, Сашка и Настя. Они ведь вам близки. Он говорит, а ты знаешь, мать, они меня оставят. они со мной поссорятся, оставить ходить не будут. Говорит, батюшка, я с вами ссорюсь. Он говорит, нет, мы с тобой до смерти будем дружить. Точно. Они от него отошли в скором времени, пошли к другому священнику, а мы с ним так и до конца дружили. Он мог вот отец Власий, причем вот другие как-то батюшки говорят, знаешь, как-то иносказательно.
Образно как.
Образно. А он вот говорил все как есть и напрямую.
Прямо даже с именами.
Но еще один эпизод был вот так. Мы с одной монахиней приехали мы в Задонск поклоняться мощам святителя Тихона Задонского. Сошли мы с машины и идем к мощам в собор. И вот, не доходя метров, может быть, там сто или... Ой, из собора выходит батюшка, отец Власий, идет навстречу нам. Я прямо всегда, я рада ему была. Батенька, как вы приехали тут? Он, о, здравствуйте, здравствуйте. Батюшка, здравствуйте, плохой мать. И за мной идет монахиня, потому что она старенькая была, идет. Она подходит, батюшка, благослови. Он говорит, ой, мать. А эта мать, она в монашестве была Таве. О, говорит, мать, я ведь умирать собираюсь. Она говорит, я тоже умирать собираюсь. Говорит, ну и как? А я вот так стою в сторонке, они вот беседуют. Ну, на моих глазах и при мне. Он говорит, я скоро умру. Она говорит, и я скоро умру. Давай в один день. Да давай. Именно 26 мая они умерли обе в один день. Он в Москве, а она у нас там в Липецке.
Потрясающе. Вот в духе люди, как у единственного.
Знаешь, как людям вот. Это если мне может завтра умирать. Я вот до сего времени я не могла поехать к нему на похороны, потому что вот у меня жила эта монахиня, она доживала у меня, и она у меня умерла. Еще один эпизод из его жизни. Мы к нему приезжаем с одной монахиней. В монашестве она Людмила. Приезжаем мы к нему, поговорили, садимся кушать. Он говорит на нее. А в миру она Мария. Он говорит, Мария, ты подпиши свой дом на меня, матушке. Я говорю, не надо мне ничего. А он говорит, подпиши. Она тебе хоть поминать будет, а своим племянникам подпишешь. Они даже тебе 40 уст не запишут. Ну, она соглашается, не соглашается. Я не вхожу в эту подробность. Они поговорили, все, мне все было безразлично. У меня свой дом был один и второй. Да зачем мне нужен? У Господа он ничем не жадный. Подходит время, она заболевает раком. Есть у нее племянник, это еще один, там их 5, ну где-то они. А мы живем вместе. Я ее беру к себе. К себе беру ее, потому что у нее рак желудка, и она уже не встает. Ну, я насколько у меня там месяц 3, что ли, пролежала, но это не так важно. Он приезжает. Дом она все-таки подписала ему. Я не вмешивалась.
Племяннику, да?
Да, да. Интересно вот что. Подписала, ну, она у меня умерла, я из своего дома похоронила, все как надо. Какие тряпки собрала, у нее отдала на Задонский монастырь. Да, она бедная была, у нее ничего там не было. Дом ему достался, она ему подписала, он взял этот дом. Но вот что самое интересное. Когда он продал дом, ну, я не знаю, сколько тысяч он взял, я не вникала. Он пришел, я только стояла, говорит, я дом продал. А я говорю, Шурик, ну запиши хоть крестную на 40 уст. Он говорит, мертвым ничего не надо, я ее записывать не буду. Сбылись слова отца Власия.
Потрясающе просто.
Про отца Власия кто как, кто к нему относился положительно, кто отрицательно. Но я не могла. Вот еще раз он мне прям, он увидел меня беременной. Тогда же ни УЗИ не было, ничего. Он и я, мы вот встретились случайно. Он мне говорит, ты носишь мальчика, у тебя родится сын. Вот он мне прям так сказал. А я так в плаще была стояла, у тебя в утробе сын. Ты назови его Митрофаном. Говорю, нет, я Митрофаном называть не буду. Ну как, Мишкой. Ну, Мишкой, вот-вот стоял Мишка. Вот видите, как он. Какое бы он слово ни сказал, оно сбывалось.
А вот атмосфера в Почаеве, почему там такая концентрация была вот таких старцев, прямо вот...
Концентрация старцев, я вам сейчас отвечу. Некоторые думали, что там, может, все-таки Западная Украина не тронет, не будет так советская власть растить. Но она там еще хуже. Их там забирали, увозили, и били, и выгоняли.
А Амфилохия посадили в психушку.
Когда в Амфилохию посадили в психушку, он зашел туда, они кто с окна прыгал, кто откуда, кто под кровать лез. Они были все бесноватые. Они его власти вызвали. Это он рассказывал нам сам.
Когда Амфилохия?
Да. Они его вызвали, сказали, полечи их. Он же отчитывал. А он говорит, вы как больных лечите? Они ему отвечают, лекарством. А он говорит, мне нужны иконы, крест, Евангелие сюда. Ой, это не разрешим. Он говорит, тогда я их не буду лечить.
Он... Не дали ему?
Нет, конечно. Ему все руки выломали.
Но все-таки, слава богу, ведь его выпустили. А вот про него вспомните, про отца Амфилохия.
Я с ним мало встречалась. Когда я его первый раз увидела, он меня так вот прижал к груди и сказал, бедный, сколько тебе будет скорбей? Говорит, да ладно, сколько будет теперь, столько будет. Он же далеко в Почаеве, а я в Липецке. Это с Власием я, мы с ним контачили всегда, ну как, встречались. Я к нему ездила, приходила. Но вот перед смертью у меня, когда умер муж, у меня были дети, я к нему редко ездила. А так я всегда... Исповедовался в последнее время всегда, пока был живой отец Кирилл Павлов.
Ну, это же такая величина, всероссийский старец.
Вот там столько было смирения и любви. К батюшке подойдешь, и все свои горя забудешь. Он только два слова скажет. Я сейчас вот к нему туда, в Переделкино-то езжу. Хоть он и не разговаривает ничего так-то.
Но вы все равно эту внутреннюю связь чувствуете?
Конечно, определенно, батюшка помогает.
А сейчас вот какие-то стали разговоры ходить, что батюшка сказал, когда я умру, ну, отец Кирилл, то начнется большая война. И якобы вот он пришел недавно в себя с тем, чтобы отмолить Украину. Это мифотворчество?
Что я из его уст слушала, из его уст. Он сказал, гибель России не от Америки и не от Турции, а от Китая. Вот тут он сказал. И такие слова он не мне, но говорил, что я умру, начнется война. Небольшая, но война будет. И еще-то он мне что говорил? Батюшка, да я боюсь войны. И вообще в Москве жить опасно. Сказал, Господь своих выведет. Не волнуйся, Бог своих никогда не оставит. Вот это он говорил. И прям несколько раз подчеркивал. Вот тогда была у него врачиха, она была его духовной дочь. Мы с ней приезжали, Марья Павловна, она умерла уже. Монахиня Анфия. Вот он прям нам при ней в присутствии, мы с ней стояли, там еще народ, он сказал, гибель России от Китая. Еще говорил, да вот Россия и Америка, они ненавидят друг друга, они бы давно начали воевать, но нет воли Божией. Когда будет воля Божия, только тогда будет война.
А если вот он сказал, что будет все-таки после его смерти война, но это не значит, что она глобальна.
Он не сказал, какая будет война, только сказал, после смерти будет, или в день моей смерти, но это не мне. И потом он всегда говорил и говорил и говорил, имейте земельку. В одно время лукавый закроет все магазины, будете питаться своей земельки. Это батюшкин слова. Не то, что он говорил, а он приказывал и заставлял покупать землю и сажать.
И главное, что это не только его, это вот целый ряд старцев.
Это все, все, все. Вот это же говорил и отец Валерий, и отец Власий, и вот старец Параскева, и старец Павлин. Вот сколько я их знала...
Я бы хотела спросить о старице Павлине.
Старица Павлина, она с Шамардинского монастыря. Их разогнали, она отсидела. Она очень об себе не распространялась. Я знала, что она дочь богатых родителей, что у нее одна сестра врач была, вторая сестра портниха. Братья их раскулачили, разогнали всех. Вот. А она с Шамардинского монастыря перешла в Задонский. Из Задонского монастыря она была когда в тюрьме. Она не говорила, не рассказала, она только сказала, есть два ада. Один ад под землей, второй ад – это тюрьма. Я говорю, а ты откуда знаешь? Я там посидела. Вот она, что мне рассказала. И она всегда говорила, мы живем в плену в советское время. Верующие люди в советское время жили в плену. Она молилась день и ночь. Когда мы не придешь, она у меня жила очень долгое время. Мы в Ельце жили, у нас в саду была юкель, и она молилась. Вот.
А она говорила что-нибудь и открывалась о будущем России?
Она, знаете, как мне сказала, вот мои сестры-монахини, которым жила она, с которыми мы... Они всегда все читали Библию, все досматривали, когда конец света, что, чего, кто какой. А я, говорит, никогда ничего этим не занимался. Я говорю, мать Полина, что ты делала? Я всегда молилась, читала Евангелие, псалтырь, молитва слов. Они все давно умерли, а я все живу. Это наш не надо. Когда Богу угодно, так он знает, и не полезно даже знать, она мне так говорила. Она любила людей, у нее такая была любовь. И что надо, она скажет, вот на человека посмотрит. Но если тебе это полезно, нужно, она скажет. Я один раз говорю, я так хочу быть прозорливой. Она говорит, дура, зачем тебе прозорливость? Тебе нужно смирение, и каждому человеку нужно смирение. А потом прочитал книжку, говорю, хочу видеть Матерь Божию. Ну, зачем видеть? Матерь Божию надо просить, чтобы видеть во время смерти. Вот это ценно. Но она вообще была смиренный человек, очень. Но вот она мне сказала, что с ней около часа беседовал Антоний Киево-Печерский. Когда она пришла с тюрьмы, они боялись, что их опять посадят, как врагов народа. И она говорит, и мы ушли в лес. И в лесу она, я говорю, две подружки, Дуня и Шура, и они были в лесу, там сидели днем жара. Она говорит, они отошли, и ко мне подошел монах. И он со мной очень долго разговаривал, все вопросы мои ответил. Как я буду жить, как что. А потом, говорит, я решила побежать за Дуней и за Шурой, чтобы их позвать. Это дочери ихних помещиков, Дуни Шура. А говорит, когда я с ним подошла, а его уже не было. И только тогда, когда она куда-то пришла в церковь и увидела огромную икону, и на ней вот Антоний Киево-Печерский, то она поняла, что он с ней беседовал очень долго, ответил на все ее вопросы. Но это был человек...
Высокой духовной жизни.
Высочайшей духовной жизни. Она не уступала никому по своим духовным... Но она все скрывала. Вот как мешок золотом набитый и завязан. У нее была послушница. Вот послушница только умерла. 40 дней нет. Не назвали. А в монашеске монахиня Анатолия. Жила она у отца Власия в Нижних Прысках. Сестры у нее умерли, и брат умер в Сиане. У них уж никого не осталось.
А вот ее келейница, схемонахиня Анатолия, она о ней что вспоминала? Говорила,
ой,
что...
Ой, да, конечно, говорила. Мы знали сами, что она святой жизни, что она ничего неспроста никогда не скажет. Вот придет к ней кто-нибудь, и она начнет рассказывать. И вот она как бы рассказывает за кого-то, но это касается все тебе, лови и слушай. Но это был смиренный-смиренный человек, и она все свои подвиги, все скрывала. Я знала еще, вот Пушкин была, мать Екатерина Блаженная. Они себя вели так, знаете как, они же ведут святые люди, вы даже не догадаетесь, что они святые люди. Вот была монахинь Тавия, 26 мая ей будет 16 лет, как она умерла. Она же была святой жизни, прозорливой, а вот вперед в церковь, в обычном платочке в беленьком, как все бабушки, и все так же улыбается, так тебе скажет, смирен. Только она не будет с тобой ругаться, пожалеть, что-то там подскажет. Но она не показывала, что она святая.
Да, они себя считали грешниками, наверное, самым большим.
А однако она вот свою кончину от монахинь Тавии знала. Мы однажды ехали вот от отца Серафима, Марчук-то от него, мы к нему съездили в гости, от вуза возвращаемся. Она на шофер говорит, остановись, он остановился. Она говорит, все, я скоро умру, ваша лафа кончилась. А лафа была какая? Любой вопрос, любую проблему она разрешала очень просто. Вот придешь, вот тут как поступить? Вот так поступи, вот так сделай. А теперь она говорит, я, говорит, умираю. А я говорю, ой, а нам к кому же ходить? Она сказала, к кому нам ходить. Человек еще жив. Вот. И, значит, пересела. Я говорю, а что же делать буду я? У меня колхоз, детей еще. Она говорит мне, говорит, будешь ко мне приходить на могилку, будешь меня просить, и я тебе буду во всем помогать. Что и есть. Но она далеко, она в Липецкой области, там еще по Липецкой области сколько ехать, она зарыта, село Кликино, она умерла.
А как вот эти старцы, с которыми вы сталкивались, и старицы, учили ли они как-то или вот говорили, как правильно относиться к болезням, посланным Богом?
И они, и святые отцы. Во-первых, все болезни за грехи. Иди и больше не греши. Так в Евангелии. Каяться. Я этот вопрос задавала отцу Кириллу Павлову. Батюшка, ко мне иногда обращается бесноватый и болящий. Он так сказал мне таким простым ответом. «Всем ты им скажи, в первую очередь пусть каются полностью в грехах. Когда в грехах покаются, помощь Божия будет». А отец Кирилл и того сказал, даже все бесноватые, первым делом каются в грехах. Батюшке я была близка к отцу Кириллу, с ним я беседовала всегда. Болезнь – это только покаяние в грехах.
Может, вы кого-то еще вспомните или какие-то яркие эпизоды? Такие вот, которые очень, ну вот то, что вы говорили, очень много душеполезного.
Вот архимандрит Исаакий, он мудро поступал, вот он больше молчал, потому что он много перенес, он же много очень перенес. Но он молился, он был молитвенник великий. И по молитве Господь посылал. Он, когда вот пригласишь его в гости, он придет. А какой был он собеседник, не можно рассказать. Когда он разговаривал, рассказывал, все рот раскрывали. Но на проповедях он говорил не особенно, говорил на тему Евангелия, но так не говорил. Ведь такое время было. А отец вот Валерий Марчук-то, он в схеме с архимандритом Серафимом, он напрямую. Если ты нагрешил, он тебя отругает и подскажет. Отец Исаакий никогда не будет ругать. А отец Валерий как хочет тебя откроет, скажет, разве так можно? Или даже вот так, вот стоим мы с отцом Валерием, мы разговариваем в соборе. Подошла какая-то бабка, такая, ну, нищая, попила воды, поставила кружку, он прям бьет, говорит, на, попей на меня, сам попил мне. Это наши меньшие братья.
Евгения Макаровна, спасибо вам большое, помощи вам Божией во всем и здравия, конечно.
Мы все нуждаемся в помощи Божией. Господи, помоги, не оставь. И всем людям желаю, чтобы Господь был с вами. Спасибо, Господи, вас.
Спасибо. Вы прослушали вторую часть воспоминаний Евгении Макаровны Куксовой, многодетной матери, вдовы протоиерея Геннадия Куксова. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Научись ты творить Божью волю всегда. Может быть, и мы будем они. Мой на плечах, со слезами в очах, и родными не будешь любимы. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будешь ты весел и сыт и здоров, и друзей заимеешь ты много. Но не матери мать, и тогда не забудь благодарить милосердного Бога. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Если кто-то тебе что-то грубо сказал или плохо к тебе относился, знай об этом, мой друг, воля Божья и тут, чтобы с этим всегда ты смирился. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Когда будут печали, болезни и скорбь, или в чем-то страдать нам придется, никого не вини, а всегда говори, все от Бога нам грешным дается. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за скорбь и за радость. Наши годы пройдут, все друзья отойдут, незаметно подкрадется спасение.